Глава 34.
«Ты пойдешь с нами в большой дом, Кифи?»
Кэтрин стояла посреди отсыревшей берлоги и плакала. Там, на пригорке перед спецшколой, мальчик с раскрашенным деревянным лицом держал за руку ее лучшую подругу Алису, что пропала без вести 3 месяца назад. Одна линза очков Алисы засияла сероватым отраженным светом позднего вечера. Кэтрин было запрещено приходить сюда. Она вернулась, чтобы вспомнить Алису. В последний раз, когда она была в берлоге, в то далекое светлое время, когда каждый солнечный день возвещал, что близится конец ненавистного учебного года, Алиса прошла через отверстие, сделанное Кэтрин в зеленом заборе в июле. Теперь сентябрь. Еще целых 4 месяца до Рождества. Алиса пошла по склону к новой ограде, которую поставил городской совет.
«Они зовут нас Кифи. Ты слышишь?»
Именно это сказала ей Алиса, когда Кэтрин разливала невидимый чай по зеленым пластиковым чашкам в начале лета, в тот самый день исчезновения. Это именно то, что Кэтрин передала родителям, когда вернулась домой, вся мокрая и рыдающая. Именно эти слова она сказала матери Алисы, полицейским и бабушке. Тогда Кэтрин тоже слышала этот зов, так же хорошо, как и сейчас. «Я наряжал тебя в атлас от головы до ног твоих, купил сверкающий алмаз для каждой из серёг твоих». Песенка неслась от далекого-предалекого фургона-мороженщика, того, что появлялся со стороны домов из красного кирпича, с окнами, заколоченными фанерой. Тогда Алиса сказала: «Мне пора, Кифи. Ты идешь со мной?» Только это. Больше ничего. Потом она перебежала мелкий ручеек и стала карабкаться вверх по берегу реки к дыре в заборе. Кэтрин не успела остановить ее. Маленькая фигурка поднялась вверх по заросшему травой склону на четвереньках, а Кэтрин стояла неподвижно, испуганная, по другую сторону проволочного забора. Шепотом она возвала:
«Нет, Алиса, не надо, вернись! Мы не должны! Нам нельзя! Тебе нельзя!»
Но Алиса продолжала подниматься по травянистому берегу к зданию школы, где воздух волнообразно поднимался вверх и струился по мерным крышам, потому что детки из той школы тоже поднимались на другую сторону холма, к зданиям. Алиса не видела рваных фигур, которые должны были встретиться с ней на вершине. И Алиса ни разу не обернулась. И, казалось, не слышала Кэтрин, которая осталась позади и вцепилась пальцами в сетку ограды. Когда Алиса исчезла из виду среди зданий, до которых добрались другие дети, и спряталась где-то внутри, Кэтрин описалась от испуга. Это был последний раз, когда она видела подругу. Кэтрин бежала и бежала прочь, оскальзываясь и падая всю дорогу до дома. Уже там она заперлась у себя в комнате и сидела безвылазно до тех пор, пока не пришла мама Алисы. Но сегодня Алиса вернулась. Сегодня она подошла гораздо ближе к зеленому забору, пока мальчик с лицом из дерева, расписанным яркими красками, стоял на холме и наблюдал за ней издали. Это взаправду была Алиса. Извечно спутанные непослушные кудряшки, привычные очки на бледном личике. Вот только теперь Алиса была счастлива.
«Там наверху очень славные дети, Кифи. Маргарет, Энни и все остальные. Милые ребята, вроде нас с тобой. Пошли, Кифи, давай вместе. У них много вкусняшек. Там дамы в красивых платьях собирают цветы. Там крысы-солдаты дерутся, задрав хвосты. Там кошечки играют в принцесс, встав на задние лапы. А чинные лисы носят шляпы. Там всегда много кукол, и они играют сами. Там солнечно, Кифи. Так что пойдем с нами. Там кролик и мартышка умеют говорить. Там гораздо лучше, чем ты можешь себе вообразить».
Кэтрин вскрикнула и проснулась. Издевательства во второй школе были хуже, чем в первой. Главным образом потому, что живодерский навык детей недостаточно хорошо развит в младших классах. Она помнила, что каждое утро в течение почти что 2 лет чувствовала себя настолько больной нервами, что едва могла есть, и проводила большую часть своих игр и обеденных перерывов, прячась в разных закоулках маленькой школы. В детстве она молилась, желала и молилась, пока у нее не начинались головные боли, чтобы дети из специальной школы вернулись и забрали ее, как Алису. У нее был шанс, когда Алиса вернулась за ней в тот день в сентябре, и она пережила это во сне так же ясно, как в тот день, когда это произошло. Она даже запомнила все слова. Она спала? Или это был очередной транс? Сознание ушло так далеко вглубь, внешний мир все еще был размытым. «Это не воспоминание», — напомнила себе Кэтрин. «Это детские фантазии, созданные, чтобы объяснить похищение Алисы». Ее подруга никогда ничего не говорила о Красном доме в тот день, когда она представляла, что Алиса вернулась за ней. Или говорила. Кэтрин не могла сказать наверняка. Да и все те другие события, когда мальчик с деревянным лицом явился прямо на детскую площадку, чтобы спасти ее, когда все дети вдруг резко прекратили издеваться над ней, когда даже учителя стали почему-то относиться к ней настороженно. Она наверняка придумала. Все это фантазия. Ее мутило. Подвешенный во мраке комнаты мозг утратил все ориентиры. Она боялась, что упадет в обморок и снова очутится в самом сердце видения, где Алиса и ее спутник с деревянным лицом уже поджидают ее. На подбородке снова кровь. Еще один транс. Попытавшись сесть, она зажмурилась от боли в шее. Центр тяжести ее тела резко ушел куда-то назад. Может, конечно, вся беда в том, что сама комната наклонилась, и кровать поехала по полу. Сложно было судить. В темноте не было видно низги. Старая ткань ночнушки неприятно терла кожу. Но Кэтрин устала сопротивляться всем этим неудобствам Красного дома. Все равно ее пот худо-бедно смягчил это рубище. Простыни тоже вымокли и похолодели. Горькое меловое послевкусие микстуры, что дала ей мот, свербело на языке. Кэтрин сглотнула. Воспаленное горло горело. Воздух в комнате был спёртым. Терпко воняло мокрое дерево. Она нащупала прикроватную тумбочку, кончиками пальцев коснулась стеклянного края стакана с водой, оставленного для нее мот. Залпом выпив воду, которая тоже оказалась не то пыльной, не то не свежей, Кэтрин стала искать выключатель лампы. Во время поисков ее телефон упал с тумбочки и стукнулся о коврик на полу. Маленький прямоугольник экранчика вспыхнул, распространив ореол бледно-зеленого свечения над кроватью. Слабый свет омыл крепко сбитую черную фигуру у подножия ее кровати. Та застыла прямо, будто бы слегка подавшись вперед. Кажется, она тянулась к Кэтрин, но оказия с телефоном застала ее посреди этого действия врасплох. Экран быстро погас, погрузив комнату во тьму. Еще большую, чем раньше. Кэтрин, ошарашенная, уронила стакан на покрывало. Она не могла дышать от испуга. Руки и ноги одеревенели. Сердце набатом стучало в ушах. Все мысли ушли, уступив место одной единственной, панической.
«Господи, пока я спала, это сидело в дюймах от моих ног. Сидело и... Что оно тут делало?»
Выпутавшись рывком из простыни, стакан скатился с матраса на коврик, застучал по деревянным половицам. Кэтрин в панике потянулась к лампе. Пальцы казались набитыми ватой. Никак не могли нашарить кнопку. Она была уверена, что ночной гость суетливо лезет из своего укрытия прямо на кровать и хватает своими холодными волосатыми лапами ее за ноги. Когда кнопка все же нашлась, у нее ушли последние силы на то, чтобы вдавить ее.